Славный город Дилан предлагал своим жителям и гостям немалый выбор гастрономических удовольствий. Харчевни для людей попроще и победнее, закусочные и кабаки для тех, кому больше хотелось выпить, чем поесть, таверны для любителей экзотической кухни, едальные дома для совсем уж высокородной, богатой и присыщенной публики. Трикс, поразмыслив, сразу отбросил и харчевни с кабаками. Рыцарь не станет есть среди простонародья или напиваться. И едальные дома, там можно было встретить разве что прославленного рыцаря, который вряд ли возьмет в оруженосцы первого попавшегося юнца. Попытавшись представить себя рыцарем, гордым, но не слишком денежным, Трикс понял, что ему нужно найти что-то приличное, но не помпезное, экзотическое, но не вычурное. В общем, достаточно редкий тип заведений. Удача улыбнулась ему далеко не сразу. По мере того, как Трикс приближался к княжескому замку, улицы становились все оживленнее, а лавочек и едальных заведений все прибавлялось и прибавлялось. Прямо на улицах торговали сладостями в развес. Самой большой популярностью пользовался изюм, который продавали кулаками. Покупатель засовывал руку в мешок, зажимал в кулаке сколько мог изюма, черного, желтого или оранжево-красного, после чего доставал добычу. Конечно, человек с большой ладонью оказывался в более выгодном положении, но поскольку основными покупателями были мальчишки и молодые девицы, торговцы не оставались в накладе. В лавках выставляли ткани, причем не только лен, шерсть и конопля, которыми славились окрестные земли, но и привозные — шелк, хлопок, каменный сатин. В изобилии встречались и лавочки ювелиров. Здесь на витринах ничего не заставляли, зазывая посетителей лишь гордой эмблемой цеха золотых дел мастеров, двумя переплетенными кольцами. И, конечно, как положено в любом торговом месте, все больше и больше попадалось разменных лавочек. Один или два охранника бдительно следили, чтобы никто не обидел менялу, чью принадлежность к профессии обозначали голые по локоть руки и значок гильдии из трех спаянных монеток — золотой, серебряной и медной. Трикс следовал мимо торговых рядов, с любопытством, но зорко выглядывая таверны, которые приглянулись бы рыцарям. Несколько раз ему казалось, что искомая цель найдена, но в таверне с многообещающим названием «Щит и меч» ни одного рыцаря не оказалось. Все больше странные, тихие люди в неприметных одеждах, которые, сидя за столиками, поодиночке и не глядя друг на друга, медленно пили эль. Трикс потоптался у входа и смущенно покинул таверну. Потом его внимание привлекла пивная «Все спокойно», где среди посетителей было много людей в доспехах. Но доспехи при ближайшем рассмотрении оказались легкими кольчугами, а вместо мечей в перевязях болтались тяжелые дубинки из резинового дерева. Так что Трикс, не собиравшийся наниматься в городскую стражу, с сожалением покинул и это заведение. И только ближе к вершине холма, почти под самыми стенами замка, Трикс увидел таверну с непритязательным названием «Чешуя и когти», у входа в которую неторопливо сгружались с коней два рыцаря. Всем, от сопливого пастушонка до мудрого астролога, ведь он когда-то тоже был ребенком, известно, что доспехи у рыцарей бывают разные. И в полном доспехе, красивом и блестящем, сделанном из прочного железного листа, рыцарь не только на дракона не пойдет, он и по городу фланировать не станет. Во-первых, лошадь, в отличие от доспеха, не железная. Во-вторых, даже под неярким солнышком рыцарь через полчаса перегреется и схватит удар. Тяжелые полные доспехи только для ристалищ. Запаковался, водрузили на коня, съехался, ударил, разоблачили и посадили остывать. У рыцарей доспехи были полегче, но все-таки впечатляющие. Шлемы с плюмажами, кирасы, стальные поножи, кольчужные наручи и перчатки. Двигались рыцари поэтому медленно и плавно. Оруженосцы парня лет 17-18 подвели коней к дощатому помосту у входа в таверну. Рыцари осторожно переместились с лошадиных спин на помост и неуклюже затопали вниз по ступенькам. Помост скрипел и слегка раскачивался. Лошади уткнулись друг в друга мордами, будто жаловались на своих седоков. Трикс с сомнением проследил, как рыцари зашли в таверну. Поколебавшись, подошел к оруженосцам, обтирающим коней чистыми тряпицами. Тяжелый запах конского пота свербил в носу. Оруженосцы покосились на Трикса. Как бы к ним обратиться-то? Учитывая, что он нынче не сагерцог, а непонятно кто, собирающийся наняться в оруженосцы. «Добрые юноши», — сказал Трикс неуверенно. «Гуляй, сегодня не подаем», — тут же ответил один из оруженосцев. Второй казался доброжелательнее, порылся в кармане, нашел мелкую медную монету и протянул Триксу со словами. «Возьми, купишь себе хлеба». «Не очень-то он голодный, смотри, какая ряжка!» Энергично протирая лошадиный круп, пробурчал первый оруженосец. «Добрый ты!» «Сегодня 3 года с того проклятого дня, как я нанялся к сэру Хойеру», — оруженосец сплюнул под ноги. «Помолись за меня богам, малец!»
«Да?»
— Трикс помрачнел. «Неужели служба оруженосца так тяжела?»
«Смотря у кого», — буркнул оруженосец. «Если звезды к тебе благосклонны, то жить можно. А если твой хозяин напыщенный болван...»
Юноша опасливо оглянулся на дверь. «То будешь все на свете проклинать».
«Так он сам в оруженосце метит», — хмыкнул неприветливый оруженосец. «Точно. Ты гляди, как напрягся-то».
Оруженосцы с любопытством уставились на мальчика. «Не советуете?» — спросил Трикс. Видимо, слова его прозвучали искренне, потому что насмешек не последовало. Напротив, лица у парней подобрели.
«Ну, как сказать», — протянул неприветливый. «Если мечтаешь пойти по воинской части, прославиться, научиться владеть оружием, стать рыцарем, снискать себе славу и завоевать любовь прекрасных дам, то, конечно, не советую».
«Не получится?»
«Может, и получится», — неохотно признал оруженосец. «Но тебе на самом-то деле придется чистить лошадей, точить мечи, полировать доспехи». «Воровать курей у селян», — с тоской сказал оруженосец сэра Хойера. «Стоять на стреме, пока рыцарь заигрывает с чужой женушкой. Первому совать голову во всякие подозрительные дырки в скалах. Помогать проблеваться, когда коварные враги отравят его чрезмерным количеством вина».
«А такое часто бывает?» — ужаснулся Трикс.
«С моим так 2-3 раза на неделе», — мрачно ответил оруженосец сэра Хойера. «Хотя, конечно, прославиться и самому стать рыцарем можно».
И оба оруженосца замолчали с любопытством, глядя на Трикса. «Здесь найдется доблестный рыцарь, которого не так часто спаивают враги и у которого случайно нет оруженосца?» — спросил Трикс. Парни переглянулись. Потом, как по команде, уставились на коновесь у таверны, где спокойно стояли рыцарские кони.
«Сэр Гламор без оруженосца», — сказал неприветливый. «У него оруженосец на переправе с лодки упал».
«Он что, плавать не умел?» — удивился Трикс. «Умение плавать должно входить в список достоинств благородного человека».
«Фишь ты умный!» — усмехнулся оруженосец. «Умел, только не в доспехах. Они как раз плыли к острову, где засели коварные браконьеры, засыпающие их дождем отравленных стрел». «Еще сэр Паклус», — сказал оруженосец сэра Хойера. «Я вчера слышал, у него опять оруженосец накрылся. Как его звали-то?»
«Да разве оруженосцев Паклуса упомнишь?» — пожал плечами неприветливый. «Круглолицый такой, веселый, одевался ярко».
«А что, Паклус опять ходил мага воевать?»
«Ходил», — ухмыльнулся оруженосец. «Когда уж самого прищучат».
«Доспехи у него заговоренные, и амулет сильный».
«Зачем он ходил воевать с магом?» — удивился Трикс. «И что за маг?»
«А маг еще тот», — оруженосец сэр Хойер оживился. «Из старых, из магов черной переправы».
«Те, которые 30 лет назад сражались во второй магической и выжили».
«А сэр Паклус дурак».
«Не дурак, а человек с обостренной честью», — поправил его товарищ.
«А это обычно одно и то же. Так вот, сэр Паклус как-то повздорил с одним магом и объявил, что рано или поздно победит его в честном поединке. Только дело это непростое».
«И страдают в основном оруженосцы», — уточнил Трикс.
«Верно», — парень хлопнул его по плечу. «Начинаешь соображать».
Трикс задумался, потом спросил. И как мне их узнать, Гламора и Паклуса, особенно Паклуса, чтобы подойти к нему?
«Умнеет на глазах», — восхитился оруженосец сэра Хойера. «Гламор ярко-рыжий, веселый, все время хохочет и улыбается. А Паклус — маленький такой, кряжистый, бородатый, но лысый», — неприветливый оруженосец хмыкнул. «На гнома чуток похож, только ты это при нем не ляпни, убьет на месте».
Трикс кивнул. «Спасибо большое. Я попробую». Оруженосцы с любопытством смотрели, как Трикс храбро входил в таверну. Потом оруженосец сэра Хойера сказал.
«Ставлю 3-1. Его не возьмут».
«Даже спорить не стану», — ответил товарищ.
«Ну и здоровее будет», —
подытожил оруженосец сэра Хойера. На этом оптимистическом пожелании они закончили свое участие в судьбе Трикса и снова занялись лошадьми. В чешуе и когтях, в отличие от щита и меча, было шумно и весело. Звенели кольчуги, громыхали доспехи, громко переговаривались рыцари. Трикс насчитал 2 и молодых, и старых, покрытых ранами ветеранов и пышущих силой и здоровьем юнцов. Пахло полиролью для металла, седельной мазью и, конечно же, лошадьми. Некоторые рыцари были с оруженосцами, некоторые — без. Большинство сидели компаниями, обсуждая какие-то свои рыцарские проблемы. До Трикса доносились отдельные реплики.
«Тут я ему говорю, давай сразимся, как благородные люди. Разве меч против секиры выстоит? Может, только двуручный?»
И сильным ударом поверг прославленного сэра Чобальта наземь.